Я хочу вернуться к теме, которой мы занимались на прошлом уроке. Вопрос богобоязненности наших еврейских акушеров, которые были в Египте. Хочу объяснить это место, как здесь сейчас. Давайте просто поймем некоторую ситуацию. Мы часто разрываемся двумя разными страхами. И там страшно, и тут страшно. Ну, был просто пример. Просто тяжелый пример. Не про нас будет сказано, что на кого не приходилось переживать. Вот такой великий мудрец Рабисоль Зев Густман, он был членом Равинского суда Вильно. Он был в гетто Вильно. У него был такой принципиальный вопрос. Надо ли оставаться в гетто, и надо пытаться бежать. И то, и другое страшно. Понятно, не надо объяснять. И то, и другое страшно. Те, кто сейчас бежали с Украины, то же самое пережили. И то, и другое страшно. Я вам скажу, я немножко подумал об этом. Человек взвешивает, я говорю, человек, который думает, а не просто делает вещи импульсивно. Он взвешивает, как можно, даже называется, избежать максимальных потерь. И это же называется посчитаться с обеими страхами, посчитаться. Вот я хочу поставить вам вопрос, касаясь нашей недельной главы. Наши праправедные женщины Шифра и Пуа, по идее, они должны были очень бояться фараона. Бунт против царя наказывается смертью, и наказывался смертью. Это не, вещь не новая. Сейчас просто нет царей, кроме разве что в Саудовской Аравии. Что? Вот. А с другой стороны, они были потомками, ученицами Авраама Вину, с его уровнем богобоязненности, которым как-то ему соответствовал. Они боялись Всевышнего. И вот Всевышний боялись, конечно, больше. Но, допустим, и они не послушались фараона. Но тут сказано еще одно место. Они мало что его не послушались, они еще оживили детей, буквально они заботились и так далее. Это-то зачем надо было делать? Тут уже как-то можно побояться фараона. Это Всевышний меня не требовал, чтобы они приносили воду, еду и так далее. Uh-huh. Я думаю, что у них было вместе существовал оба страха. Они действительно детей не убивали. Но а дальше, когда уже это называется понятие «Нидеш Йоцезайн», буквально, вы исполнили свою обязанность, сколько необходимо. Необходимо тут нельзя пролить кровь. Нельзя пролить кровь. Но лезть на рожон, еще, так сказать, ухаживать за детьми, это заботиться о них, если это станет известно фараону. Это не просто, что они его не послушались его, они просто злостно сделали точно все наоборот. И тут скажут, что они да, это сделали. Я из этого учу одну очень принципиальную вещь, что у них перед страхом со Всевышним не было места страху перед фараоном. Не просто боялись и Всевышнего, и фараона. Нет, не было страха перед фараоном. О. И тут я хочу продолжить эту мысль. Дальше говорится, что Всевышний действительно, когда Всевышний видел, что эти мелдот, кушерки, боялись Бога, сделал их дома, им дома. И тут приводится, Раши приводит, что дома Кауна, священничество, Левия, левитов, и также царские династии называются домами. Давайте после еще что-то поймем. Реально и священничество, и левиты, и царство, по идее, это династии. Это не вопрос, клуб такой. Вот Тора, она не династия. Тора на наследство не передается. Это до династии. Хотя, безусловно, есть особое отношение к Торе у колена Леви, как это приводится в благословлениях Моше Рабейну в конце дворе. Но Тора, она не прижит к кому-то дому, поэтому, наоборот, иногда есть причины, что чтобы люди не думали, что Тора – это династия, это потомство. Всевышний сделал ради этого так, чтобы сыновья мудрецов Торы не были мудрецами Торы. Чтобы не думали, что это династия. Есть такой-то дом, там растут мудрецы Торы. Поэтому это к нам не относится. Мы не из такого, мы не из такой семьи. Ни один еврей хороший, когда что-то рассказывал на Седер Мусар, по Мишле, я упомянул Рав Хаима Каневского. Ну, так сказал, что я хочу. Рав Хаима Каневского, папа, великий стайпернер. Я очень, так сказать, был недоволен этим замечанием. А наши божественные души, тут неважно, евреи потомственные или геры, это неважно, все получают высокую душу. Она от Всевышнего, но у нас очень, очень высокий источник. Поэтому Тора не дана потомством. В величайшем смысле Тора они были праведные геры, потомки геров, как Шамай, Автолион и тому подобное, Раби Мейр, Раби Акива. Зачем далеко ходить? Это вещи, люди известные. Я не выскакиваю, что называется, из закромов какие-то редкие названия, имена. Это... А так есть также семьи. И я когда вижу, помню, когда были похороны великой рабанит Ханы Мирьям Шмулевич, жены. Она была внучкой Сабы из Слободки, дочерью великого главы Швед мира Брезена Финкеля и женой Рав Хаима Шмулевича. Я помню, когда она умерла, похороны были 12-го Тишрей, это было 28 лет тому назад. Я был знаком с ней. Учился в ее доме, в ее квартире с ее сыном. И я помню, что мы шли на похоронах вместе с старшим зятем Рабицкого Зильбера. Сказал очень интересную вещь. Эта семья вырастила 4 поколения великих людей. 4 поколения, это непросто. Я говорю, что до этого остановилось. Я причем имею в виду именно больше литовский мир. В литовском мире это нет такого понятия, что величие, глава поколения передается по наследству. Такого нет. Есть должность, передается по наследству, но это не величие в Торе. Поэтому нет у нас такого, что если был такой-то главой поколения, то у сына тоже глава поколения. Такого нет. Но при всем при этом есть достоинство семей, достоинство династий. И все мы не из династии, но я желаю вам основать династию. Это очень хорошо. Что? Амен. Вот. И вот тут говорится о том, что Всевышний даровал акушеркам дома. Дома – это имеется в виду династии. Почему? Почему именно дома? Потому что есть богобоязненность – это та основа, на которой все строится. детей строится. Когда есть семья с богобоязненностью, когда дети видят богобоязненность своих родителей и запитывают с молоком матери с детства, это берется дальше, это да передается в семье. Это всегда, безусловно, не требует работы человека над собой. Но тут, когда есть богобоязненность, это великая основа. Я вам скажу, одну историю. Спросили Абхаба Каневского, что основное, что должен молодой человек получить в Ешиве? Чего надо стремиться, чтобы он получил? Просто непростой. Просто непростой. Я спросили бы, я не знаю, что бы ответил на этот вопрос, я бы подумал. Не так очевидно. Значит, сказал Абхаим Каневский. Я вам скажу, что можно было сказать до того, как я сказал, что он сказал. Что он научился учиться, получил вкус в учебе, и за вкус в учебе дальше будет продолжать учиться, и а с учебы придет, другие вещи придут, и молитва, и богобоязненность. Это то, что я бы сказал, скорее всего, если бы знал, что сказал Абхаим Каневский, и то, что сам день сказал Кадыр Рафштейна. А Абхаим сказал не так. Самое основное, чтобы обрели богобоязненность. Основное. Если будет богобоязненность, будет все. Будет все. То же самое мне сказал лично Раб Аарон Эпштейн 33,5 года тому назад. Это были всякие вопросы по делам русскоязычной общины, и Рабин Сион Зильбер, чтобы был здоров, он предложил мне поехать к Рабану Лейбу. Тогда он еще не был главным лидером поколения, был, так сказать, в втором, третьем месте. Ему еще можно было зайти, так сказать, попроще. И мы приехали с Рабин Сионом на обеденном перерыве, то есть Бенездорим. И это просидение было долго, почти час. Это было не так просто. Сейчас это уже невозможно было последние годы. И обсуждали, в частности, в какой-то момент, обсуждали с ним ешивы, когда надо делать выход из России и другие вещи. Вдруг в какой-то момент Рабан Лейб преобразился. Он сказал, начал говорить с такой большим воодушевлением, мне трудно это передать. У меня такой мощи внутренней нету, к сожалению. Говорит, главное, чтобы ученики были богобоязненными. Пусть не будут такими же понимающими учениками, чтобы были богобоязненными. Это буквально то же самое сказал Абхаим Каневский. Они не сговаривались. Не сговаривались. И более того, есть известное место в Хумыш-дворе. Там, где Всевышний говорит, что Всевышний ждет от нас. Это Дворим, 10 глава, 12 стих. «Ваато Исраэль, мо Адуиной лэха шэлмэ имахким, ли ирайс Адуиной лэхэхо, лэхэс бэхудрохов, лэхэвау Исой, лэбодэс Адуиной лэхэхо, бэхол лэбхо, бэхол нэпшэхо». Очень странное место. Тут сказано так. Что Всевышний просит от тебя? Всего лишь бояться Бога. Всего лишь. Очень странно, это всего лишь. Ну, это вопрос Гмары, он говорит, отвечает для Моше Рабейну, это была вообще такая вещь. Простой. Простой. Дальше продолжает стих. Пути по всем путям Всевышнего. И любить Его, и служить Ему. всеми сердцем, всей душой, с большей заповеди и так далее. Это только богобоязненность. Это тут еще целых, как, все служение человека записано. И тут объясняют это так. Просит Всевышнего от нас богобоязненность, это будет все. Это будет все. То, что я сказал, Хаим Каневский в отношении воспитания бахура. И это основа того, что действительно богобоязненность еврейских женщин была причиной, чтобы им, действительно, им дали дома. Я вам скажу, я при всем моем уважении и чрезвычайной оценке того, что называется ешива, есть, кроме ешивы, еще есть место передачи Торы, называется еврейский дом. Еврейский дом, как положено, это место, где есть присутствие шхины, есть передача богобоязненности с молоком матери. Я приду просто маленький пример. Мне учитель Яков Фридман рассказывал, что он видел у своей мамы в 10 дней трепета. Не в Кипур, не Рошана, а именно в середине. Мама сидела вечером и плакала. Он сказал, покажи мне сегодня жена Брахим, которая именно Руим, не в Кипур, Рошана. Тогда собрал просто... Поднимитесь, и тогда пропустят и плачут. Это то, что осталось у ребенка. То, что осталось у ребенка. Так вот, для того, чтобы основать династию левитов, коэнами и царства, нужна была основа богобоязненности. То же самое, конечно, относится и к Торе, но тут Тора дана по наследству. То, что сказали и царь Давид, тоже сказал его сын Шломо. Царь Давид сказал: «Решит хохма ират Ашем, начало мудрости и знания, это богобоязненность». А Шломо сказал немножко иначе в Мишле: «Ират Ашем, решит дат». Богобоязненность сначала называется дат, дат это... Это не знание, это не мудрость, это высокий уровень понимания, когда человек может принимать решения по вопросам, которые изначально ни одна сторона не доказуема. Называется дат. Дат – это близко к Руху, какой-нибудь Духу Святого постижения. Да. Вот начало этого это богобоязненность. Вопрос такой. Меня задали вопрос одним из моих уроков. А как это обрести, как это обретается, как это делается? Я ответил, на самом деле я просто, этот вопрос отвечает очень известная книга Шулхан Арух, Кицур Шулхан Арух, источник это Мора Невухим Рамбама. В самом первом параграфе Шулхан Аруха есть там такое место. Это приводит наш великий учитель Рамо, источник это Рамбам, Бранавухи. Там сказано так, я вам вольно пересказываю это. Шивите Ашем Дитамид, представляйте Всевышнего перед собой постоянно. Это большое правило в Торе и достоинство праведников, которые живут перед Богом, потому что сидение человека, его дела, и он сам по себе не похоже, когда он сидит и что-то делает перед великим царем. И его разговоры, когда он в вольном пересказе болтает с членами своей семьи, они, безусловно, не похожи на стиль его разговоров перед царем. Даже если мы говорим с кем-то другим, не с царем. Мы просто знаем, что такое царь вообще. Это у нас большая проблема. Но это сильная проблема. Дальше пишет Рамо, тем более, когда человек воспримет своим сердцем, что великий царь, святой благословен, его славы полон мир. Млай Расквойд имеет его присутствие, полон мир, буквально стоит над ним и видит его деяния, как сказано, что если человек спрячется, разве человек может не спрятаться, я не увижу, сказал Всевышний. Дальше пишет следующая вещь. Если он будет так жить, мияд ягиела ваиру вахна бапахаташем. Сразу он обретет страх и подчинение в трепете перед Всевышним. Я объясню одну принципиальную вещь. Тут это наша, я говорю про себя, может, вроде повыше, но я говорю про себя, это наша беда. Наши великие народы Израиля жили, думаю, что и сейчас живут, по-настоящему великие, прилепившись к Всевышнему, действительно ощущая его близость и так далее. Когда человек живет перед Всевышним по-настоящему, то фараона не существует. Не существует. А если это не так, то, допустим, тут тревога, сирена очень ощутима. Летит где-то какая-то ракета. Может попасть и сюда тоже. Допустим, вероятность очень низкая, но все равно. Все равно. Все равно. А Всевышний, это где-то в книгах написано, это сказано какие-то умные слова, в смысле философии, все правильно, мы признаем весь Всевышний, все прочее. Но он далек от нас, вот в чем беда. И когда он далек, то его не боятся. Он далек. То, что то, о чем говорит Ишаяу в 29 главе. Сейчас открою это место. Секундочку. Там говорится, это известное очень место, 29 глава Ишаяу, стихи 13-14, где Ишаяу говорит о предусудительности, заповеди, богобоязненности, которая является проявлением привычки. Он говорит именно о богобоязненности. И как это определяется? Искал Всевышний, так как писал этот народ, устами, ртом и устами они меня почитают, но сердце далеко от меня. Их богобоязненность, она это просто привычка. Дальше есть там тяжелое обещание. То есть наша проблема, наше то, что нам необходимо, это приблизиться к Всевышнему. Но, по крайней мере, то, что говорит в этом месте Рамо, от имени Рамбама, что писал Всевышний, что перед Всевышним надо над этим работать. Надо им работать. Это, по большому счету, это начало еврейского дня, когда человек просыпается, представится перед Всевышним, что он над ним и перед ним, и сейчас день смудени или фанеха. И об этом себе напоминает. Напоминает. И дай Бог нам этого удостоиться. Будьте здоровы.